7. Фа оттолкнула Лока. Оба встали и оглядели отлог. На них изливался блеклый свет первых лучей зари. Фа сходила к утесу и принесла кость почти без мяса, да несколько клочков, которые гиенам не удалось вытащить. Теперь люди опять были рыжие, будто отлиты из меди, желтоватым отливом, как песок, потому что голубые и серые цвета ночи их покинули. Они молча разодрали и поделили между собой клочки мяса, испытывая друг другу невыразимое сострадание. Вскоре они вытерли руки о ляжки и спустились к реке напиться. Потом, все еще ни слова не говоря и ничего не сопереживая, они повернули вправо и подошли к повороту, за которым стоял утес. Фа остановилась. «Видеть не хочу». Оба повернулись и поглядели на опустелый отлог. «Я поймаю огонь, когда он упадет с неба или проснется среди вереска». И тут Лок увидал огонь внутри головы. Вообще-то в голове его была полная пустота, и только внезапно нахлынувшее чувство, глубокое и несомненное, все еще жило в нем. Он пошел к бревнам, которые прибились к дальнему концу уступа. Фа ухватила его за руку. «Нам нельзя опять на остров». Лок повернулся к ней, занеся руки. «Надо найти еду для Лику, чтобы она набрала сил, когда вернется». Фа укоризненно поглядела на него, и в лице ее было нечто недоступное его пониманию. Он шагнул в сторону, пожал плечами и развел руки, потом притих и терпеливо ждал. «Нет». Она опять ухватила запястье Лока и повлекла его за собой. Он противился, беспрерывно что-то приговаривая, при этом он сам не понимал, о чем болтают. Она перестала его тащить и опять поглядела ему прямо в лицо. Наступило молчание. Лок поглядел на нее, потом на остров, поскреб левую щеку. Фа подошла вплотную. «У меня будут дети, и они не умрут в пещере у моря, и огонь будет тоже». «У Лику будут дети, когда из нее вырастет женщина». Фа опять опустила его запястье. «Слушай, не говори ничего. Это новые люди унесли бревно, а Амал умер. Ха был на утесе. Новый мужчина тоже был на утесе. Ха умер. Новые люди приходили на отлог. Нил и старуха умерли». Свет у нее за спиной стал заметно ярче. По небу, прямо у них над головами, разливалось красное зарево. Фа вдруг выросла в глазах Лока. Она была женщина. А Лок покорно склонил перед нее голову. От этих ее слов, обуревавшие его чувства, обрело особую силу. «Когда новые люди приведут Лику назад, я буду рад». Фа издала пронзительный злобный вопль, шагнула к воде и сразу же вернулась. Она схватила Лока за плечи. «Как могут они добыть молоко для нашего нового? Разве олень дает молоко? И что будет, если они не отдадут нам Лику?» Он ответил смиренно, ощущая пустоту в голове. «Я так не вижу». Она отпустила его, дрожа от ярости, отвернулась и стояла, опершись одной рукой о скалу у поворота, близ закраины утеса. Он видел, как она вся вдруг ощетинилась, и мускулы у нее на плечах вздулись. Она сгорбилась, наклонилась вперед, стиснула правой рукой свое колено. Он услыхал, как она пробормотала, все еще стоя к нему спиной. «Ты видишь внутри головы меньше, чем наш новый». Лок закрыл глаза ладонями и нажал так сильно, что яркие искры блеснули в них, как поблескивала река. Ночи не было. Это походило на правду. Там, где всегда полагалось быть ночи, серела муть. Не только уши и нос Лока проснулись после того, как они с Фа лежали вместе. Но и Лок внутренний проснулся тоже и следил, как чувство захлестывает его и сразу же уплывает прочь. Под костями его черепа расползался целый сон бледных осенних побегов. Их семенами был забит нос, отчего он позевывал и чихал. Он растопырил руки и, моргая, поглядел туда, где только что была Фа. Теперь она отошла назад, на эту сторону скалы, и пристально оглядывала реку. Рука ее сделала призывный знак. По воде опять плыло бревно. Оно было близ острова, и опять двое с костяными лицами сидели по обоим его концам. Они вскапывали воду, и бревно медленно переплывало реку. Когда бревно приблизилось к берегу и к кустам, где роились зеленые листочки, оно развернулось по течению, и мужчины перестали вскапывать. Теперь они вглядывались в открытое место у воды, где стояло мертвое дерево. А Лук увидал, как один повернулся и что-то сказал другому. Фа коснулась его руки. «Они чего-то ищут». Бревно медленно продвигалось вниз по течению, а на небе уже всходило солнце. Река в отдалении вспыхнула таким ярким пламенем, что лес по обоим берегам вдруг показался черным. Неизъяснимая притягательность новых людей вытеснила бледный сон осенних побегов из головы Лока. Он даже перестал моргать. Бревно было поменьше и плыло от водопада. Когда он повернулся наискось, мужчина, который сидел сзади, опять стал вскапывать воду, и бревно нацелилось прямо Локу в глаза. Оба мужчины, не отрываясь, глядели вбок на берег. Фа пробормотала: «Другое бревно». Кусты в реке подле острова всколыхнулись и захлопотали. На миг они даже расступились, и теперь, когда Лок знал наверняка, куда глядеть, он увидел конец другого бревна, спрятанного там же поблизости. Какой-то мужчина высунулся по плечи из зеленой листвы и сердито махнул рукой. Двое на бревне стали быстро вскапывать воду, покуда бревно не подплыло к мужчине, который махал прямо напротив мертвого дерева. Теперь оба уже глядели не на мертвое дерево, а на мужчину, и согласно кивали. Бревно подвесло их к нему и уткнулось в берег под кустами. Лока охватило любопытство. Он пустился бежать к новому пути на остров, до того взволнованный, что Фа стала сопереживать его видение. Она опять догнала его и ухватила за руку. «Нет, нет!» Лок залопотал, Фа на него прикрикнула. «Я говорю тебе, нет!» Она указала на отлок. «Что ты сказала? Конечно, Фа много видит внутри головы». Тут он умолк и ждал, что будет велено делать. Она заговорила очень серьезно. «Мы спустимся в лес за едой. Будем следить за ними через воду». Они побежали вниз по склону, прочь от реки, прячься от новых людей за скалами. На опушке леса было вдоволь еды. Луковица, которые едва успели выпустить зеленые ростки, личинки и побеги. Грибы, сочный слой под корою нескольких деревьев. Мясо козы все еще было у них внутри, и они не ощущали голода в том смысле, в каком люди понимали голод. Есть они могли всюду, где была еда, но и без этого они могли идти весь сегодняшний день, да и завтрашний, если это будет необходимо. Значит, не было срочности в поисках, так что вскоре чары новых людей привлекли их из-за кусты к краю воды. Они стояли, напрягая пальцы ног в трясине, и прислушивались к голосам новых людей, доносившимся сквозь шум водопада. Весенняя ранняя муха зажужжала у Лока под самым носом, в воздухе веяло теплом. И солнце слегка пригревало, так что он опять невольно зевнул. Потом услыхал птичьи звуки, которые издавали новые люди, когда разговаривали между собой. И еще разные непонятные шумы, стуки и скрипы. Фа прокралась на край прогалины у мертвого дерева и прилегла на землю. За водой ничего не было видно, но стуки и скрипы не умолкали. «Фа, полезай на дерево и взгляни». Она обернула лицо и поглядела на него с сомнением. Вдруг он понял, что она уже совсем готова сказать «нет». Готова настоять, чтобы они ушли от новых людей. И тогда широкая пропасть времени отделит их от Лику. Это перешло в уверенность, в знание, которое было невыносимо. Он быстро прополз вперед на четвереньках и спрятался за мертвым деревом. Мгновенно он вскарабкался вверх и нырнул в густую, как копна волос, чащобу пыльных, темных, кислопахнущих листьев вьюнка. Он едва успел подтянуть вторую ногу к трухлявой верхушке, как голова Фа вынырнула рядом. Верхушка дерева изнутри была пустая, как крышечка огромного желудя. Она была белесая, из прогнившего дерева, которое проминалось и крошилось под их тяжестью, и на редкость изобиловала едой. Вьюнок тянулся кверху и книзу, образуя темное плетение веток, так что казалось, будто они сидят на земле среди кустарника. Другие деревья возвышались над ними, но со стороны реки проглядывало чистое небо и зеленые струи на берегу острова. Осторожно раздвигая листья, будто в поисках яиц, Алок обнаружил, что может проделать лишь дырочку чуть побольше собственного глаза, и хотя края этой дырочки слегка мельтешили, он мог видеть реку и противоположные берега, которые казались особенно ярко освещенными из-за окружавшей дырочку темной зелени листвы. Будто он глядел в щелку сквозь сложенные ладони. Слева от него Фа тоже проделывала себе отверстие для наблюдения, и на верхушке, напоминавшей огромную желудевую чашечку, для нее даже нашлось место, куда опереться локтями. Тягостное чувство внутри Лока отхлынуло. как бывало всякий раз, когда ему приходилось наблюдать за новыми людьми. Он с наслаждением расслабился, потом вдруг оба позабыли обо всем и замерли в недвижимости. Бревно выскользнуло из кустов, что росли близ острова. Двое мужчин осторожно вскапывали воду, и бревно разворачивалось. Оно нацелилось не на Лока и Фа, а по течению, хотя и стало передвигаться к ним через реку. В этом долбленном бревне было много нового. Штуки, похожие на камни и набитые мешки из шкур, а еще там были всевозможные палки и длинные тонкие ветки без листвы или сучьев, и мелкие побеги, с увядающей зеленью. Бревно подплыло совсем близко. Наконец-то они увидали новых людей вблизи, при свете солнца. Люди эти выглядели таинственно и странно. Волосы у них были черные и росли самым неожиданным образом. У мужчин с лицом, прикрытым костяной пластиной, который сидел на переднем конце бревна, волосы росли как хвощ, вздымаясь кверху, так что голова его, и без того слишком длинная, была вытянута, будто нечто тащило ее вверх без всякой пощады. У второго, с лицом тоже прикрытым костяной пластиной, волосы росли густым кустом, который раскинулся вширь, как вьюнок на мертвом дереве. И тела их тоже поросли густыми волосами на бедрах, на животе, на ляжках, до самых колен, так что нижняя часть тела была толще верхней. Но Лок не сразу рассмотрел их тела. Все его внимание привлекло то, что было у них возле глаз. Под глазницами был приделан кусок белой кости, подогнанной вплотную, и там, где должны были виднеться широкие ноздри, были узкие щели, между которыми торчала тонкая белая кость. Пониже у каждого была еще щель над ртом, и глаза их выпархивали через эти щели. Под щелями пробивались редкие черные волосы. Глаза, которые глядели сквозь кость, были темные и пристальные. Повыше виднелись брови, тоньше, чем рот или ноздри, черные, изогнутые вбок и кверху, так что мужчины имели грозный вид и, казалось, могли ужалить, как оса. Связки зубов и морских раковин висели на шеях поверх серой мохнатой шерсти. Над бровями костяные пластины имели выпуклости и отклонялись назад, где их прикрывали густые волосы. Когда бревно приблизилось, Лок разглядел, что в действительности цвет был не белый, блестящий, как кость, а заметно более тусклый. Цветом эти пластины походили на крупные грибы или початки, которые люди употребляли в пищу, и казались такими же мягкими. Ноги и руки были тонкие, как палки, так что сочленения выглядели наподобие узлов на древесных сучьях. Теперь, когда Лок глядел почти прямо внутрь долбленного бревна, он увидал, что оно гораздо шире, чем казалось прежде. Или вернее, что там было два бревна, которые плыли бок о бок. В бревне было еще множество мешков и всяких любопытных штук, и среди них лежал на боку мужчина. Тело его и костяное лицо были такие же, как у всех остальных, но волосы на голове густо топорщились, а концы их блестели и казались острыми, как колючки на оболочке каштанового ореха. Он что-то делал с одним из заостренных прутьев, и его гнутая палка лежала рядом. Бревна подплыли вплотную к берегу. Мужчина, сидевший впереди, Лок мысленно прозвал его хвощом, что-то тихонько сказал. Куст положил деревянный лист и ухватился за траву, которая росла на берегу. Каштан взял свою гнутую палку и заостренный прут и, крадучись, перебрался с бревен на сушу, где присел на корточки. Лок и Фа таились почти прямо перед ним. Они улавливали его особенный запах. Запах моря и мясной запах, возбуждающий страх и вместе с тем волнение. Он был теперь так близко, что всякий мог почуять их запах, хотя и был гораздо ниже. И Лок отринул собственный запах, внезапно охваченный страхом, хотя и сам не знал толком, что делает. Он затаил дыхание, так что оно стало едва слышным ему самому, и даже трепетание листьев различалось явственнее. Каштан стоял прямо под ними, и тело его поблескивало под солнцем. Оперенный прут оказался поперек согнутой палки. Глядел каштан то туда, то сюда. Внимательно осмотрел мертвое дерево, потом взглянул на землю и опять устремил глаза в сторону леса. Потом повернул голову и сквозь щель в кости что-то сказал другим, которые оставались в лодке. Голос у него был тихий, похожий на птичий щебет. Белизна дрогнула. Лока охватил неотдалимый ужас, будто он повис над бездной, понадеясь ухватиться за ветку, которая не оказалась на месте. Он понял каким-то вывернутым чувством, что это не лицо Мало, и не лицо Фа, и не лицо Лока, скрытое под костяной пластинкой. Это просто кожа. Куст и хвощ что-то делали с узкими полосами, которыми бревна были привязаны к прибрежным кустам. Они проворно вылезли из бревна, пустились бежать и исчезли из виду. Вскоре раздался звук, который означал, что кто-то рубит дерево камнем. Каштан, крадучись, пошел за ними и вскоре тоже исчез. Теперь не осталось ничего интересного, кроме бревен. Они были очень гладкие и блестящие изнутри, где обнаруживалась древесина. А снаружи виднелись продолговатые потеки, как на скале, после того, как море отступило и солнце ее высушило. Края плавно закруглялись, и там, где их касались руки мужчин с костяными лицами, остались впадинки. Вещи внутри бревен были слишком разнообразны и многочисленны, чтобы сразу в них разобраться. Там лежали округлые камни, палки, шкуры, мешки величиной больше самого Лока, какие-то алые сплетения, кости, которые обрели очертания живых тварей, а концы тех бурных листьев, где мужчины их держали, походили на бурых рыб. Еще были запахи, содержавшие в себе вопросы, на которые не найти ответа. Лок глядел, не видя, и вскоре видение рассеялось, но потом возникло опять. За водой на острове все замерло. Фа тронула его за руку. Она медленно поворачивалась на ветке мертвого дерева. Лок осторожно пополз за нею. Потом они проделали для себя новые отверстия, чтобы видеть, и поглядели вниз на прогалину. Там все давно уже такое знакомое переменилось. Плетение кустов и застоялая вода по левую сторону прогалины остались прежними, как и коварная трясина справа. Но там, где тропа, которая вела через лес, проходила по краю прогалины, терновник теперь встал непролазной чащобой. В терновнике была брешь, и у них на глазах хвощ прошел через эту брешь со срубленным терновым кустом на плече. Ствол был обструган до белизны и заострен с конца. Глису у него за спиной, судя по звукам, продолжали рубить. Фа источала страх. Это было несопереживаемое видение, а некое всеобъемлющее чувство, горький запах, мертвое молчание и мучительная внимательность, недвижимое и ненапряженное сознание, которое вызвало такой же отклик. Теперь гораздо ощутимее, чем прежде, существовали два Лока, один снаружи, а другой внутри. Внутренний Лок мог только глядеть и глядеть без конца, но внешний, тот, который дышал и слышал и чуял, и всегда бодрствовал, настоятельно стягивал и укутывал его с собою, как вторая шкура. Он вселял в него свой страх, свое предчувствие опасности, задолго до того, как мозг успевал осознать смысл того, что Лок видел внутри головы. Никогда в жизни не бывал он еще так напуган. Теперь он боялся даже больше, чем в тот миг, когда прильнул к скале вместе с Ха. А большой кот разгуливал подле своей добычи, из которой уже высосал всю кровь, поглядывая вверх и раздумывая, стоит ли их подстерегать. Губы Уфа украдкой приблизились к уху Лока. «Мы в ловушке». Кустов терновника стало еще больше. Они росли очень густо в тех местах, где было удобнее всего проникать на прогалину. Но теперь там появились новые в два ряда — у стоячей воды и у топи. Прогалина открывалась полукружьем только в сторону реки. Трое с костяными лицами прошли через последнюю брешь, и каждый нес еще по кусту. Ими они и закрыли путь. Фа шепнула Локу на ухо. «Они знают, что мы здесь, и не хотят нас отпускать». Но мужчины с костяными лицами не обращали на них никакого внимания. Кусты хвощ вернулись к реке, где бревна бились одно о другое. Каштан стал медленно обходить полукружье из кустов терновника, обратив лицо к лесу. И все время он держал прут поперек гнутой палки. Терновник скрывал его по грудь. И когда вдали на равнине заревел бык, он застыл на месте, вскинув голову, и палка слегка разогнулась. Лесные голуби опять ворковали, а солнце заглядывало с неба на верхушку мертвого дерева и овивало двоих людей своим теплым дыханием. Кто-то шумом вскапывал воду, и бревна стучали. Слышались удары дерева о дерево, что-то волокли по земле. Раздавалась щебечущая птичья речь. Потом еще двое мужчин вышли из-за дерева на прогалину. Первый ничем не отличался от остальных. Волосы у него на темени торчали пучком. и разрастались вокруг, причем пук этот колыхался, когда мужчина двигался. Пук направился прямо к кустам терновника и стал пристально оглядывать лес. У него тоже была гнутая палка и прут. Второй совсем не походил на всех прочих. Он был шире в плечах и коренасте. Тело его покрывало густая шерсть, а волосы на голове лоснились, будто смазанные жиром. Волосы эти на затылке были стянуты в узел. Спереди на голове и вовсе волос не было, так что изгиб костяной кожи, поражавшая своей грибной бледностью, пролегал как раз над ушами. Только теперь в первый раз Лок увидал уши новых людей. Они были маленькие и тесно прилегали к головам. Пук и каштан сидели на корточках. Они раздвигали листья и травы над следами, которые оставили Фай и Лок. Пук поднял голову и сказал: «Туами!» Каштан указал на следы. Пук обратился к широкоплечьему мужчине: «Туами!» Широкоплечий повернулся к ним от кучи камней и палок, которыми деловито орудовал. Он издал короткий птичий звук, неожиданно тонкий, и они ответили такими же звуками. Фа шепнула Локу на ухо: «Это его имя». Туами и оба других нагнулись и покачивали головами над следом. Подле дерева, где земля отвердела, следы были уже неразличимыми. И Лок ожидал, что новые люди станут принюхиваться, но они вдруг выпрямились. Туами засмеялся. Он указал на водопад, смеялся и щебетал. Потом он умолк, громко хлопнул в ладони, произнес какое-то слово и вернулся к куче. Это единственное слово совершенно преобразило прогалину. Новые люди стали успокаиваться. Правда, каштан и пук все еще внимательно следили за лесом. Они стояли по краям прогалины, глядя поверх терновника, но палки свои разогнули. Хвощ не сразу взялся за мешки. Он поднял руку к плечу, дернул полоску кожи и вдруг вылез из своей шкуры. При этом Лок почувствовал такую боль, будто у него на глазах под ноготь человеку вонзился терний. Но потом он увидал, что хвощу это нипочем. Он даже рад, ему стало прохладно и удобно в белой коже. Теперь он был совсем голый, как Лок, только кусок оленей шкуры плотно облегал его поясницу и бедра. Потом Лок увидал еще две вещи. Новые люди двигались не так, как все твари, которых ему доводилось видеть в жизни. Они сохраняли равновесие на выпрямленных ногах. Туловища над бедрами были тонкие, как у осы, так что люди эти покачивались на ходу взад и вперед. Глядели они не в землю, а прямо перед собой. И еще они были не просто голодны. Лок знал, как выглядит человек, умирающий от голода. Новые люди умирали. Сквозь плоть их проступали кости, как у малого в его последние дни. Движения, хотя и обладали изяществом согнутой молодой ветки, были медленны, а будто они ходили во сне. Ходили они, выпрямившись, и всех их ждала близкая смерть. Казалось, их поддерживало что-то невидимое Локу. Они высоко держали головы, медленно и непреклонно несли их вперед. Лок знал, что станет он сам таким тощим, как они, он давно уж был бы мертв. Пук бросил свою шкуру на землю под мертвым деревом и теперь подымал большой мешок. Каштан спешно подоспел к нему на подмогу, и они справились вдвоем. Лок видел, как лица их сморщились, будто они смеялись друг над другом, и внезапный порыв нежности к ним захлестнул его и вытеснил обуревавшее его тягостное чувство. Он видел, как они подсобляют друг другу и изнемогают под тяжестью, и сам ощутил невыносимое бремя и свои отчаянные усилия. Вернулся Туами. Он сбросил с себя шкуру, расправил члены, почесался и встал на колени. Потом начал разгребать полу и листву, покуда не обнажилась буроватая земля. В правой руке у него была короткая палка, и при этом он что-то говорил остальным. Те часто кивали, бревна бились друг от друга, и от воды тоже долетали голоса. Люди на прогалине замолчали. Пук и каштан опять стали обходить терновник. Потом появился еще один человек. Он был высокого роста и не такой тощий, как остальные. Волосы у него подо ртом совсем посидели, как у Мала. Они кудрявились, подобно облаку. А по бокам с ушей свисали длинные кошачьи клыки. Лицо его видеть было нельзя, потому что он стоял спиной к дереву. Про себя Файлок прозвали его стариком. Он стоял, глядя с высоты своего роста на Туами, и его резкий голос прерывался и рокотал. Туами сделал на земле еще какие-то отметины. Они слились воедино. И вдруг Лок и Фау оба увидали внутри головы, как старуха проводит черту вокруг мертвого Мала. Глаза Фа скосились в бок, мигнули Локу, и она резко указала пальцем вниз, пронзив им воздух. Те люди, которые не стояли на страже, собрались вокруг Туами и переговаривались между собой и со стариком. Они почти не размахивали руками и не приплясывали, чтобы выразить смысл, как сделали бы Лок и Фа. На их тонкие губы беспрерывно шевелились и шлепали. Старик повел рукой в воздухе, потом наклонился над Туами и что-то ему сказал. Туами качнул головой. Люди отошли от него и сели на землю в ряд чуть поодаль. Только Пук все стоял на страже. Фа и Лок следили за тем, что делал Туами поверх ряда рыжих голов. Туами теперь торопливо орудовал и по другую сторону оголенной земли, и они видели его лицо. Меж бровями его пролегали отвесные морщины, а кончик языка двигался вслед за чертой, которую он проводил. Голову опять защебетали. Один мужчина подобрал с земли несколько коротких палок и переломил их все до единой. Он зажал их в кулаке, и каждый вытащил один из обломков. Туами встал, подошел к мешку и вынул кожаный сверток. Там были камни, деревяшки и еще какие-то вещи, которые он разложил у отметин на земле. Потом он присел перед мужчинами, усевшимися в ряд, меж ними и землей, где были отметины. Мужчины стали издавать какие-то звуки. При этом они ударяли в ладони, и звуки сплелись с отрывистым хлопаньем. Они взмывали, падали и сливались воедино, хотя при этом ничуть не менялись, как струи у подножья водопада, где вода стремительно текла и при этом всегда была та же и оставалась на том же месте. В голову Лока хлынул водопад, захлестывая его целиком, будто он глядел на водопад слишком долго, и от этого его одолевал сон. Тесно облегавшая шкура слегка ослабла, поскольку он видел, что новые люди любят друг друга. Теперь стая птиц влетела в его голову, потому что он опять слышал голоса и хлоп-хлоп эти неумолчные звуки. Оглушительный рев оленя, призывающего самку, раздался под самым деревом. Стая упорхнула из головы Лока. Люди пригнулись так низко, что их разновидные головы мели волосами землю. Олень из оленя выплясывал на прогалине. Он миновал ряд голов, беспрерывно выплясывая, приблизился к отметинам с другой стороны, обратился, застыл на месте и опять испустил свой громовой зов. Потом на прогалине наступило молчание. Только лесные голуби ворковали меж собой. Туами вдруг засуетился. Он стал швырять какие-то комья поверх отметин. Он протянул руки и с важностью делал непонятное. Оголенная земля обрела новые цвета. Это были цвета синих листьев, алых ягод, белого инея и темной копоти, которую огонь оставлял на камне. Волосы мужчин все еще не спадали на землю, и все молчали. Туами, сидя, откинулся назад. Тесно облегающая шкура Лока похолодела, как в зимнюю стужу. На прогалине теперь был еще один олень. Он лежал поверх отметин, распластанный на земле, при этом он бежал во всю прыть. И все же, как голоса людей и шум водопада, оставался на месте. У него была окраска, какую олени обычно обретают в брачную пору, только он был слишком упитан. А его маленький черный глаз украдкой разглядывал Лока сквозь густой вьюнок. Лок чувствовал, что он пойман и пленен на трухлявом дереве, где вокруг беспрерывно бегала и сочилась изобильная еда. Ему не хотелось даже глядеть на все это. Фа схватила его за руку и опять тянула вверх. Он со страхом еще раз глянул сквозь листву на распластанного оленя, но ничего уже не видал, потому что оленя плотным кругом обступили люди. Хвощ держал в левой руке гладко оструганную деревяшку, и на конце ее торчал сук или обломок сука. Вытянутый палец хвоща прижимал этот сук. Туами стоял перед хвощом. Он ухватил другой конец деревяшки. Хвощ что-то говорил стоявшему оленю и второму оленю, распростертому на земле. Фа и Лок услыхали, что он заклинает. Туами высоко воздел правую руку, олень взревел. Туами нанес сильный удар, и блестящий камень вгрызся в дерево. На миг хвощ застыл в неподвижности. Потом осторожно убрал руку с гладкой деревяшки, но палец по-прежнему прижимал сук. Хвощ повернулся, отошел и сел на землю среди остальных. Теперь лицо его больше казалось высеченным из кости. И шел он очень медленно, пошатываясь. Остальные протянули руки и помогли ему сесть. Он не вымолвил ни слова. Каштан вынул кожаную полосу и обмотал ему руку. а у Бали не ждали, покуда дело не было сделано. Туами повернул деревяшку, и палец замер на миг, но сразу соскочил с тихим шлепком. Туами опять сел. Он лег прямо в лисью ржину оленя. Двое мужчин подхватили хвоща, который медленно валился на бок. Наступила тишина, такая глубокая, что водопад, казалось, придвинулся и гремел где-то рядом. Каштаны куст встали и подошли вплотную к лежавшему оленю. Каждый держал в одной руке гнутую палку, а в другой — прут с рыжими перьями на заднем конце. Стоящий олень повел человечьей рукой, будто обрызгивал их водою. Потом дотянулся и погладил каждого по щеке листом папоротника. Оба медленно наклонились над лежащим на земле оленем, простирая руки вниз, а правые их локти подымались над спинами. Потом раздалось щелканье, щелк-щелк, и два прута вонзились оленю прямо в сердце. Люди нагнулись, вытащили прутья, а олень даже не шелохнулся. Сидящие мужчины ударили в ладони, опять и опять издавая звуки, похожие на плеск воды, так что усталый лог зевнул и облизал губы. Каштан и куст все стояли с палками в руках. Олень затрубил, и люди склонились так низко, что волосы их упали на землю. Олень опять стал выплясывать. Его пляска вызывала протяжные возгласы. Он приблизился, потом проскакал под деревом и скрылся из виду, после чего возгласы смолкли. Позади, меж деревом и рекой, олень протрубил еще раз. Туами и Пук бегом пересекли тропу, бросились к черновнику и раздвинули ветки в одном месте. Они стояли по обе стороны просвета, каждый оттягивал ветки на себя, и Лок увидал, что теперь глаза их зажмурены. Каштан и куст тихонько прокрались вперед, подняв гнутые палки. Они прошли через просвет, бесшумно скрылись в лесу, и тогда Туами и Пук опустили терновник, который сразу же сомкнулся опять. Солнце поднялось уже так высоко, что олень, которого сделал Туами, издавал сильный запах под мертвым деревом. Хвощ сидел на земле у ствола мертвого дерева и мелко дрожал. Мужчины двинулись с места, медленно и сонно, как люди, истощенные долгой проголодью. Старик вышел из-под мертвого дерева и заговорил с Туами. Теперь его волосы плотно прилегали к голове, и на них играли солнечные блики. Потом он прошел вперед и поглядел на оленя. Он вытянул ногу и стал взрывать землю вокруг оленей туши. Олень не шевелился и позволил себя закопать. Через несколько мгновений на земле не осталось ничего, кроме цветных пятен до головы с крошечным глазом. Туами повернулся, бормоча что-то про себя, подошел к одному из мешков, запустил туда руку и стал шарить. Он вытащил обломок кости, крепкие и утонченные с одного конца, наподобие зуба, а с другого — округлый и вылощенный. Потом опустился на колени и стал тереть округлый конец камешком, и Лок услыхал скрежет. Старик подошел вплотную, указал пальцем на кость, расхохотался громовым голосом. Потом сделал вид, будто вонзает себе что-то в грудь. Туами склонил голову и беспрерывно продолжал тереть. Старик указал ему на реку, потом на землю и долго говорил. Туами заткнул кость и камень за кожаную полосу, которая была опоясан, встал и ушел под деревом, исчезнув из виду. Старик кончил говорить, он с осторожностью присел на мешок посреди прогалины. Оленья голова с крошечным глазом лежала у его ног. Фа шепнула Локу на ухо. Он ушел быстро, боится другого оленя. И сразу же Лок увидал внутри головы оленя, который встал на дыбы и затрубил. Он кивнул в знак согласия.